Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях руководитель Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории» Мария Панишева. Здравствуй, Мария.
Здравствуй, Рита.
И мы говорим сегодня о завершении замечательного, важного проекта «Танкостроители. Трудовой подвиг детей». О подростках, которые во время Великой Отечественной войны трудились на Уральском танковом заводе. Вышла об этом книга, печатная книга «Помощники фронта», аудиоверсия этой книги, и сегодня вот Маша нам все расскажет, да? Я знаю, что встречи со школьниками прошли, дети принимали активное участие во всем. Давайте напомним радиослушателям, о чем этот проект, потому что мы как-то о нем уже рассказывали примерно полгода назад, и вот он завершился.
Да, но я бы не стала говорить, что он завершился.
Ну, стадии завершения.
Да, это есть некий этап, когда проект поддерживается Министерством образования Свердловской области. То есть мы его реализовали на средства субсидий, но мы не собираемся останавливаться, мы собираемся дальше работать по этому проекту.
Так скажем, мы условно, он успешно
этап.
Запущен. Успешно, да.
Да. Да, скорее всего, что так. И, ну, если кратко говорить, у нас есть герои, их много было, подростков, которые трудились в Великую Отечественную войну на Уральском танковом заводе номер 183, это город Нижний Тагил. Но судьбы некоторых из них нас особенно тепло согрели, и в судьбах этих ребят прослеживается некая тенденция, которая была свойственна судьбам остальных юных тружеников танкового завода, что мы могли, рассказав об этих ребятах, дать понять современным школьникам, как вообще в целом подростки на заводе себя проявляли. Можно упомянуть, да, наверное, героев нашей книжки?
Да, там 9 рассказов, 9 героев. Ну, героев чуть побольше.
Нет, героев 11, рассказов 9.
Рассказы для книги «Помощники фронта» Мария написала сама все 9 рассказов, да. Вот как они составляли, сейчас нам Маша расскажет.
Первый герой книжки – это Коля Тюбко. Мальчик незадолго до войны оказался в городе Харькове, он сирота, учится в ремесленном училище на Харьковском паровозостроительном заводе, где делают, уже начали делать танки Т-34, и начинается война. И мальчик уезжает из города Харькова вместе с заводом, эвакуируется на Урал. С Николаем Тюбкой было сделано небольшое интервью.
Да, это реальный человек.
Конечно, все ребята, все о которых ребята. Мы пишем, это реальные подростки. Некоторые из них, между прочим, живы до сих пор. Вот с кем мы 3 года назад еще общались, им за 90 лет. Так вот, вернемся к Коле Тюбке. То есть это история первая о том, как, в принципе, завод уезжает из города Харькова в город Нижний Тагил. А судьба этого мальчика, она совмещается с переездом завода. То есть некое событие, которое свойственно в целом стране, эвакуация заводов, получается, с востока Украины к нам на Урал, военных заводов, она отражается в этом рассказе. То есть ребенок, он не только о судьбе конкретного подростка узнает, он вообще о контексте, в котором он жил, о войне узнает. Мало того, у него трагическая история. Под Донбассом их состав, в том числе и со станками, станки ехали в этом составе тоже, бомбят немецкие самолеты, и погибают на его глазах ребята, те, с которыми буквально вчера еще в цехах был, которые учились вместе с ним в ремесленном училище, девочки и мальчики. В основном девочки погибли, 150 подростков они собственноручно похоронили. Вот такая трагическая история. Далее у нас следующие герои. Это девочка Тома. Она жила на севере Свердловской области, ее родители репрессировали. О ней мы узнали очень интересно. Ее внучка услышала, живя в Ханты-Мансийском автономном округе, услышала в интернете сюжет на телеканале, который транслирует свои выпуски передач в городе Нижнем Тагиле. И она услышала, что у нас есть такой проект по созданию сайта, посвященного труженикам Уральского танкового завода, картотеки по ним многотысячной. Она позвонила, узнала на телевидении мой телефон, позвонила и сказала: моя бабушка там работала, у меня есть ее воспоминания, мемуары о всей ее жизни, И есть ее фотография. Хотели бы вы, чтобы я их вам прислала? Ну, мы были, конечно, счастливы. Такой отклик неожиданный, да. И очень интересны были воспоминания. Она рассказывает, как они в военную пору учились в соседнем селе. Она целую неделю была без родителей в 14, в 13, в 15 лет. Очень много всего описывается, что не вошло в книгу, но мы взяли такие самые конкретные вещи, самые простые, не слишком трагические. Вот она рассказывает, как она брата провожала на фронт, ему было 17 лет. А затем, когда он ушел, она сама отправилась на танковый завод в город Нижний Тагил, здесь жила, работала у старшей сестры Лиды. И Тома была контролером, на оптиметре измеряла детали, она не одна была из подростков вот, в роли контролера на заводе. Следующий герой нашей книжки – это Игорь Горинов. Он оставил свои воспоминания, которые хранятся в музее Уралвагонзавода. То есть тоже ему было 60 лет. Он сел, вспомнил всю свою жизнь, записал. Рассказывал, как они... 2 года он был работником колхоза. А затем в 15 лет его прям призвали в трудовую армию, и он попал в город Екатеринбург. Вот тут хотел бы заметить, что на самом деле наша книжка, она будет полезна не только школьникам в городе Нижнем Тагиле, но и в городе Екатеринбурге. Потому что в свое время здесь, на Уралмашзаводе, тоже делали, выпускали танки Т-34.
Вот. Да даже и не только по этой причине. Вообще, вот судьба подростков, которые из разных городов России были собраны волею судьбы именно в одном месте, в Нижнем Тагиле.
Да, так вот про Игоря Горинова, он в воспоминаниях пишет о том, что их привезли из Марийской АССР, и в Свердловске, тогда еще не в Екатеринбурге, половину состава отцепили и повезли дальше в город Нижний Тагил. Там такое замечание. Вот ведь какова судьба. Был бы я в тех вагонах, моя жизнь потекла бы совсем иначе. Но вот те ребята, которые были в тех вагонах, они стали тружениками военных предприятий города тогда Свердловска, да, и в том числе Уралмашзавода. И тоже делали танки, но здесь. И вот это вот нас объединяет, то, что ехали поезда до Свердловска, а потом они уже ехали в город Нижний Тагил. Игорь был кузнецом. Такой очень не так много было ребят подручных у кузнецов. Но это очень тяжелая профессия, очень горячий цех, и вот об этом можно будет прочитать в самом рассказе ребятишкам. Еще герои такие книги, это была гвардейская бригада, первая гвардейская бригада на заводе, было звание первое присвоено, это была бригада девочек-метников Тани Бревновой. Кроме Тани Бревновой туда входила ее одноклассница, Надя Хайдукова. Их фотографии сохранились военных лет. Они, кстати, в книге приведены, всех героев, и их тоже в том числе. А у них есть именно военных лет, потому что и Таня, и Надя вручали ордена и медали за их доблестный труд и фотографировали для заводской газеты. А у остальных ребят, в принципе, банальная вещь была, у них не было денег на фотографии, поэтому они не фотографировались. А передовики, их фотографии сохранились. Там еще есть один герой, Василий Воложанин. Та же самая история, его фото сохранились, Игорь Горинов тоже, только потому что они были передовиками. Девочка Поля, мальчик Петя и девочка Клава – это те герои, с которыми мы общались 3 года назад. Они еще живы, им за 90 лет. Это 30-й, 28-й год рождения. И Коля из Бреста, есть такой рассказ, Николай Расторгуев. Этот мальчик вообще жил в оккупации несколько лет. В 44-м году, в 15 лет его призвали как раз в трудовую армию. Тоже приехал в город Екатеринбург. Недолго здесь работал, но он тоже был тружеником Уральского танкового завода, пусть и последний год войны. Вот они живы до сих пор. Мы надеемся к ним прийти в гости, подарить нашу книжку. Я думаю,
да, я хотела спросить, у них-то есть книга? Вы им отдадите?
Ну, она еще не так давно вышла из типографии, чтобы мы успели ей подарить. Да, мы ей подарили.
Предполагается, да, чтобы они внукам показали своим.
Конечно,
да.
Это же их порадовать, что не зря жизнь прожита. Ведь это же здорово, представляете? А твоя жизнь становится примером для современного поколения. Я думаю, это большое утешение накануне, ну, перехода в вечность, надо прямо сказать, что душа будет такая, наверное, успокоенная у человека. Вот Аполлинария Максимовна Ливанова, она сейчас лежит, она уже не встает. Мы с ней 3 года назад общались, брали интервью, она нас встречала, поила чаем, а сейчас уже она не может ходить, 94 года человеку, но она, ну, в рассудке, все прекрасно понимает. Мы надеемся ее навестить, поздравить и подарить ее дочке, которая за ней ухаживает, ей самой эту книжку. Для их последующих поколений, конечно, чтобы в семье передавалась память. А вообще эта книжка, она у нас уже в нескольких школах Нижнего Тагила в библиотеке имеется в качестве 5 экземпляров, а в одной книге, в одной школе еще побольше, потому что там детей побольше учатся, школа номер 95. В 6 школах прошли классные часы, вот минувший понедельник, аудиокнигу включали.
То есть есть версия еще аудио?
Конечно, мы уже с вами сказали, да, про версию, Рита, ну и не надо скромничать, потому что эта аудиоверсия без вас бы не вышла.
Да, я с удовольствием принимала участие.
Рита, вы начитали, конечно же, скажем нашим слушателям, что Рита Бахаренко прочитала рассказы, а звукорежиссер и композитор из Москвы Александра Гашадзе оформила это все в аудиокнигу.
Ну, они были написаны очень таким живым языком, с учетом детской психологии, да, как раз-таки, чтобы вот легко читалось, потому что тема непростая, и это удалось донести. Дети очень трогательно, да?
Да,
вот это все восприняли.
В одном из классов ребята, прослушав рассказ о Пете из Тагила, Николаевиче Калежникове, они задавали вопросы так вот живо, так к его судьбе отнеслись. А как звали маму? Ох, как жаль, что вы не знаете, как ее звали. А как сложилась судьба его братиков Вити и Володи?
Они
еще
прям
живы.
Да.
Они прям так живо переживали за Петю, за его судьбу. А вернулся ли его папа с войны? А мы сказали, он вернулся инвалидом без ноги, работал лифтером на заводе. Мальчику вообще повезло, далеко не у всех. Петь, Вась из города Нижнего Тагила в военном времени вернулись папы домой.
Ну и там был еще такой момент, когда мальчик, я не помню имя, кто делился хлебом с братиками, хлебом мамы своей, пайком. И вот дети современные переживали, что же будет есть мама.
Да,
ну,
да.
То есть тоже как-то очень они внимательно это все слушали, прониклись. То есть вот была достигнута вот эта именно цель, да, потому что у меня было немножечко такое сомнение, что вообще как современные дети будут воспринимать, потому что там действительно такие примеры, ну, невероятные, когда вот эти девочки, кто?
Таня и Надя.
Трудились всю новогоднюю ночь, вынуждены были там перевыполнить план, и за это получили коробку конфет, ну, или мешок конфет, не
килограмм.
Знаю, килограмм конфет.
Да.
И, ну, казалось бы, да, голодное время, дети ничего не видят, и они съели по конфетке, а остальные конфеты отправили на фронт бойцам. Ну, это просто,
да-да-да,
это, мне кажется, невероятная какая-то история. И вот даже с точки зрения даже и того времени, и современных детей действительно смогли бы, они же сразу на себя это начинают применять, смогли бы они так сделать. То есть это вот пример такого самоотверженности такой, которая доступна ли современным вообще даже не детям, а взрослым.
Ну, Рита, я вот скажу, мне кажется, что далеко не все так плохо, как мы думаем, в наших детях, потому что вчера, когда проходила творческая встреча в лицее номер 39, в конце ко мне подошел мальчик с листочком бумаги, простым, в клеточку, немного помятым, Дима, и сказал: «Напишите мне, пожалуйста, ваш автограф». Я говорю: «Тебе это вот зачем нужно?» Он сказал: «А вы как, что бы вы могли посоветовать, чтобы нам быть похожими на этих ребят?» То есть вот желание это походить, в общем-то, есть. Может быть, не все его могут высказать, не все его даже осознают, но оно, моя задача как бы была, чтобы возбудить
вот я только
это
хотела
в сердце,
сказать, да,
в детском.
Именно так был подан материал. Может быть, что вот какие-то кнопки, да, если грубо сказать, воздействие, что ну вот как-то упало вот это зернышко, и дети это почувствовали, а их же не обмануть. Вот
не
они,
обмануть,
видимо, почувствовали искренность и то, но что вот действительно было.
Рита, можно я скажу, что мне очень трудно дались эти рассказы? Я вообще их столько не могла, вынашивала, не могла никак найти стилистику, в которой нужно писать. Я стала читать детские книги и нашла стилистику, потому что надо сказать, что вся музыка написана Бахом, и это мне сказал один композитор, когда я хотела сказать, что у нас с ним хорошо получилась песня, что он хорошо ее аранжировал. Он очень скромно опустил глаза и сказал: «Ну, так, в общем-то, Бах все написал, и мы сейчас этим пользуемся». Также точно я вам скажу, все уже давно до нас написано, Нужно только попасть вот в тот образчик самый лучший и, пользуясь инструментом этим, написать на современном языке современным детям о том, о чем мы хотим написать. Это как в иконописи. А хороший иконописец – это тот, кто изучил творчество, ну, если можно сказать вообще, иконописцев прошлых веков, перенял их дух, перенял их манеру исполнения, как методику, да, технику. То есть это не некое творчество, когда ты фантазируешь, что-то придумываешь, а все до тебя уже написано. Нужно уловить только смыслы, дух и методику ее усвоить. Так и здесь. И я нашла книжку такую небольшую, 80-х годов издания, «Роман Газета», печатала такую серию для подростков, у нас она дома лежит. Сергей Алексеев «Рассказы о войне». И как раз возраст, там не совсем младшие школьники, там, скорее всего, среднего возраста школьники. Но у нас как бы получается с 1 по 5, а завуч одной школы мне сказала, что, скорее всего, не с 1 по 5, а с 3 по 7. Вот она даже так определила возраст читателя. Завуч 55-й школы Елена Викторовна Кирпичникова. Я сидела и рыдала над его книжкой. В ней очень много действий описывается. Полетели, встали, перешли, замолчал, почувствовал, сказал. Короткие рубленые предложения, динамика такая, мысли прямо есть. Вот прям детское мышление. И я тогда уже села спокойно, думаю, все понятно, как надо писать. Угу. То есть понимаешь, что надо писать? Огромное количество информации, которую нужно как бы сокращать, выделять что-то важное. А стилистика, ну, я не могла очень долго не могла просто сесть, я мучилась. И слава богу, что вот
да, не зря всё мучилась, получилось. Не зря мучилась, да. Потому что действительно получилось. Угу. Я вот видела это сама, как дети, угу. Казалось бы, дети, которые вообще далеки такого, современные, но вот как оказалось, нет. Сколько тираж книжки?
Тираж книги 2000 экземпляров. Мы планируем дальше проводить творческие встречи, классные часы и в другие города ездить. Ну, в общем, у нас есть запас, чтобы это все делать. Сейчас мы книжки передадим во все библиотеки города Нижнего Тагила, отдадим в городскую библиотеку, оттуда она распределит, книга будет распределена по остальным библиотекам города, их филиалам центральной библиотеки, а потом в Горно-Уральский городской округ школы и в культурный центр Горно-Уральского городского округа. Сейчас, в данный момент, ребят, которые участвовали в классных часах и в наших творческих встречах, творческие встречи уже закончились. Они рисуют рисунки, слушают дальше аудиорассказы, читают книжку. Мы ждем рисунки, и мы хотим и наградим этих ребятишек книжками, нашими подарками и грамотами. Чтобы у них, как обычно говорят, произошла рефлексия, то есть некое закрепление пройденного материала на их уровне, потому что ребенок малой, он не способен на то, чтобы обсудить, выразить, проанализировать, но он может свои эмоции, некий свой опыт, который он получил, выразить художественно в рисунке, и для него это будет уже большим достижением именно фиксации прожитого, пережитого. На следующий год через администрацию города Нижнего Тагила, через управление образования города Нижнего Тагила мы постараемся провести единый классный час во всех школах города, не только в тех шести, в которых сейчас прошло мероприятие ограничено, и, может быть, и конкурс организуем еще раз для, ну, в масштабах всего Нижнего Тагила, чтобы все ребята, скажем так, прошли через опыт этой книги, через опыт аудиокниги, чтобы все школьники с 1 по 5, может, даже где-то и по 6 класс прочитали книгу, прослушали аудиоверсию этой, да, книги, осознали для себя эту тему, чтобы не просто эта книжка была отдана в библиотеке, а то поколение, которое вот сейчас учится в школе, оно с наибольшим эффектом, скажем так, использовало этот наш материал для собственного, для формирования души. То есть при помощи педагогов мы разработали методические материалы, ход урока, конкретно предлагаем рассказ, который наиболее ребенку может рассказать о книге, зацепить его интерес, помочь ему дальше ознакомиться с материалом.
Я думаю, это будет даже интересно проводить такие часы классные и в екатеринбургских школах. Не обязательно привязка к Нижнему Тагилу, в общем-то. И в Екатеринбурге тоже интересно.
Можно попробовать.
Спасибо большое, Мария. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была руководитель Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». Говорили о замечательном проекте «Помощники фронта. Танкостроители. Трудовой подвиг детей». О подростках, которые во время Великой Отечественной войны трудились на танковом заводе уральском, делали танки и преодолевали себя и тоже таким образом вложили частицу своей души и вообще здоровья в победу.
Да, это книга «Определение себя».
Спасибо.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос.
Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.